Древняя Русь. В последнее время появились публикации, рассматривающие очень древние корни славянства, уходящие в десятки и сотни тысячелетий до иудо-библейской эры. Несомненно, что во многом их появление связано с трагическим переломом в судьбе славянских народов, и особенно русского, вызванным яростной экспансией пошлых западных ценностей в постсоциалистический славянский мир и потребностью исторического самоосознания славянства. Однако первые шаги по решению этой проблемы были сделаны еще в XIX веке в работах Классена и Воланского. Как всякое новое, бурно развивающееся направление, древнеславянские исследования не свободны от серьезных противоречий. К таковым, например, относится существенное несоответствие археологических и лингвистических подходов. Некоторые современные ученые предлагают новую концепцию древнейшей истории, тесно связанную с историей славянства, и в особенности восточного, которая отождествляется с русскими. Надо отметить историческую оправданность такого отождествления. Например, в период борьбы Украины с польским владычеством население ее отождествляло себя с русскими. Термин «энтоним же» – «украинцы» появился значительно позже. Польская схизма, по внушению князя Тьмы, умышленно навязала народу позорное слово «украинцы», мол, «украя» или «с краю живущие», отняв истинное «русские». Украинский академик Петр Толочко пишет: «Поражает ужасающий непрофессионализм авторов, берущихся за создание «новых историй» в кавычках Украины. Ничего общего с достижениями академической исторической науки их писания не имеют. Даже те, которые анонсируются авторами или издательствами как объективные и непредвзятые. Если бы это было так, то не читали бы мы в новых в кавычках учебниках, что шесть народов, пращуров украинцев, пришли на территорию Украины вслед за миграцией антилоп, и что украинцы создали трипольскую цивилизацию, и что в VII веке до нашей эры на Украине происходило становление первой монархии, и что с IV по VII века славяне заселили Северную Африку и Ближний Восток, и что легендарный Кий был князем белых хорватов, а Киевская Русь – украинской державой. Примечание. Петр Петрович Толочко, академик Академии наук Украины, 1990-й, лауреат Государственной премии УССР 1983 и Государственной премии Украины в области науки и техники 2002. Внес весомый вклад в изучение истории восточных славян, Киевской Руси и украинского Средневековья, осмысление проблем государственности, формирование политической нации, гражданского общества и его элиты, определение национальной идеи. С такой же «научной» в кавычках обоснованностью освещаются и более поздние периоды Украины. Необходимо отметить одну общую тенденцию новых «исторических» в кавычках учебников, впрочем, как и некоторых академических работ. Все они, как по команде, открещиваются от нашей общей с Россией истории. Переславская Рада, оказывается, не наш выбор. В Российской империи Украина, мол, была колонией, социализм принесли на штыках москали, они же устроили нам Голодомор, Великая Отечественная война тоже не наша. В итоге преступно или по хитрому недомыслию некие «украинцы» в кавычках отказываются от своего прошлого, отказываются во многом и от великого прошлого. Отказываются как от материальных богатств, которые создавали вместе с русскими, так и от выдающихся духовных свершений. У Петра I главным советником был украинец, профессор Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович. Вместе с Петром I он создавал концепцию Российской империи. Фаворитом Елизаветы Петровны был Алексей Разумовский. Его брат Кирилл почти два десятилетия возглавлял Петербургскую академию наук. Сын Кирилла Разумовского, Алексей, стал сенатором и министром образования России. А Безбородько занимал должность канцлера в правительствах Екатерины II и Павла I. Князь Кочубей был председателем Государственного совета и комитета министров в царствовании Николая I. В советское время выходцы с Украины были не только вторыми лицами в государстве, но и первыми. Это Хрущев и Брежнев. Как же можно утверждать, что это якобы не наша история? Как можно говорить о каком-то пресловутом колониальном статусе Украины? Где еще в мире представители угнетенной нации, в кавычках, становились канцлерами, министрами, сенаторами и другими высокопоставленными чиновниками метрополии? Сказанное никак не вяжется с вымышленным «колониальным» в кавычках статусом Украины. Его не могло быть хотя бы потому, что российская общественная мысль не считала малороссов народом отдельным от русских. Разумеется, участие многих украинцев в созидании Российской империи и Советского Союза не обязывает нас к их идеализации. В них было не только хорошее, но порой и уродливое, но если быть честными и порядочными, то необходимо разделить с русскими ответственность и за их несовершенство. Еще более существенным представляется вклад украинцев в формирование русской культуры. Известно, сколь авторитетной в славянском мире была Киево-Могилянская академия. Ее воспитанники, позже известные ученые, внесли огромный вклад в развитие русской культуры. По грамматике Милетия Смотрицкого московские студенты учились вплоть до конца XVIII века. В Ростове Великом жил и творил киевлянин Дмитрий Ростовский, Туптало, митрополит, канонизированный Русской Православной Церковью во святые. Воспитанники Киево-Могилянской академии Епифаний Славенецкий и Семен Полоцкий считались основателями русской поэзии. Арсен Сатановский и Дамаскин Птицкий осуществили по просьбе русского правительства переводы Библии и других церковных книг. В Славяно-греко-латинской академии в Москве в течение XVIII века преподавало около 100 профессоров из Могилянской академии. Уже упоминавшийся Феофан Прокопович был одним из инициаторов основания Императорской академии наук в Петербурге. Многие выходцы из Украины стали выдающимися русскими музыкантами. Березовский, Бортнянский, Гулак Артемовский, художниками, Левицкий, Боровиковский, Лосенко, Мартас, Репин, Ярошенко, историками, Бантыш-Каменский, Винелин, Бодянский, литераторами, Гоголь, Короленко. Процесс интеграции украинских интеллектуалов в русскую культуру, как и наоборот, продолжался и в советское время. Козловский, Олейниченко, Руденко, Бондарчук и другие. Процесс был столь органичным и глубоким, что мы сегодня не всегда можем с достаточной степенью убедительности, а главное без ущерба для исторической правды и нравственности, разделить многих выдающихся деятелей культуры и науки между Россией и Украиной, поэтому и обозначаем их прилагательными «русский» и «украинский». Нередко это оказывается справедливым не только по отношению к творчеству, но и к этническому происхождению. Имеем все основания утверждать, что украинцы являются полноправными сотворцами великой русской культуры. Для них она нисколько не чужая, не иностранная, но вторая родная. Только потери чувства реальности и ответственности перед прошлым можно объяснить сегодняшнее отношение к русским языку и литературе, как к якобы иностранным. Как же в таком случае прикажете относиться к русскоязычному творчеству Тараса Шевченко? Кем считать Гоголя или Короленко? Наша национальная особенность и беда заключается в том, что мы не желаем брать ответственность за деяния наших предков. Оказывается, проще отречься от прошлого, объявить его не нашим. И далее о славянской истории. В основе новых взглядов лежит идея славяно-борейской цивилизации, предшествующей современной и основывающейся на высоком духовно-психофизическом уровне наших предков. Стержнем этой цивилизации являлся пантеон богов, который надо рассматривать как гармоничную функциональную структуру древних богов. История человечества последних тысячелетий до иудохристианской эры рассматривается некоторыми «нечистоплотными исследователями» в кавычках как история якобы духовного разложения гиперборейской цивилизации. Но независимые современные исследования выявили высокий уровень древнеславянской культуры и важнейшее значение славяно-арийской письменности. Здесь возникает законный вопрос. Почему же современной цивилизации эгоистов-собственников практически ничего не известно об этом огромном пласте древнейшей человеческой жизни, в то время как всем очевидно значение для нашей базарно-машинной цивилизации достижений Древней Греции и Римской империи. Видимо, дело в том, что праславяне были выразителями и хранителями древнейшего высокого образа жизни людей. Они в то время были гармонично вписаны в природу планеты, то есть вели бескорыстно-благодарственный образ жизни, жили по формуле духа «отдай больше себе возьми, как можно меньше». Они постоянно благодарили, славили как Бога, так и разных богов, духов стихий, заведовавших теми или иными аспектами природной жизни планеты. Древняя же Греция была ярким выражением нового глобального этапа в развитии человечества. Он связан с отчуждением человека от природы и стремлением покорить ее. На первое место стала выходить другая формула жизни – «возьми себе как можно больше, отдай другим как можно меньше». Такой образ жизни в итоге любую цивилизацию в космосе приводит к самоуничтожению. Одним словом, Древняя Греция в действительности явилась в духовном отношении тем ядовитым зерном, из которого выросло ядовитое древо нашей базарно-машинной цивилизации, построенной на лжи, постаравшейся подавить и забыть все, что было связано с предшествующей славяно-арийской цивилизацией, существовавшей сотни тысячелетий назад до появления греко-римской цивилизации. Что касается лингвистических изысканий, то можно отметить, что при многих интересных находках в целом они носят характер народной этимологии. В этом отношении напрашивается параллель с пионерскими работами Чудинова, Воланского по древнеславянской письменности. Они нашли рациональное зерно, что в конце концов вызвало появление основательных современных работ об истинной жизни древнейших русско-арийских славян. К сожалению, так сложилось, что о древних цивилизациях судят в основном по археологическим раскопкам. Но представим себе на минутку, что наш дом разрушился в результате землетрясения, и мы не смогли ничего достать из-под обломков. И вот через тысячу лет молодой археолог раскопал развалины нашего дома. Кроме черепков от посуды в доме ничего не сохранилось. Ни оргтехники, ни машин и механизмов, ни мебели, ни вещей. Ничего не останется, ибо оно все сгниет. И подающий надежды археолог сделает вывод, что мы жили с вами в эпоху, когда хорошо было развито гончарное производство, благо фарфор не гниет, что люди еще не знали металла, так как его успела съесть ржавчина. Судя по развалинам нашей печи камина, обжиг велся прямо здесь, где растет много деревьев, необходимых как топливо для обжига, а сам гончар, то есть я, житель развитого капитализма, социализма, лжекоммунизма, видимо, жил неподалеку в соседней пещере. Наверное, нам, великим умникам, не понравится такой вывод удачливого археолога про нашу современную жизнь. Но если бы он учел местный фольклор, в котором отразились бы сведения о местной катастрофе, происшедшей 1000, 10, 100 тысяч лет назад, и где сохранились некоторые сведения о нашей эпохе, то молодой археолог мог бы сделать куда более серьезные выводы о нашем времени. Поэтому во всех исследованиях древних культур обязательно необходимо учитывать еще и письменные и фольклорные памятники. В силу большой глупости и невежества современные земляне привыкли считать себя венцом творения. Мы, конечно, венец творения, но только венец весьма тухлый и к дальнейшей эволюции пока малопригодный. Наших далеких славянских предков, продажные горе-историки, преподносят нам примитивными недочеловеками. Но это в действительности наглая ложь. Когда мы читаем в китайских хрониках о ящике, который мог считать, или в русских сказках о блюдце, через которое можно наблюдать любую точку планеты, то нам, с болезненными и хилыми мозгами, едва ли может прийти в голову мысль о том, что в первом случае речь идет о неведомом компьютере, а во втором – о видеосистеме, принцип которой до сих пор не обнаружен хитроумными еврозападниками. Правда, в ведических источниках принцип такой системы описан и совершенно не похож на современные представления о видеосистемах. Конечно, многим из нас было бы удобнее и приятнее считать наших предков глупее нас. Но нам придется признать, что древние были более высокообразованными и высококультурными существами. Поэтому в любой полученной информации из устных и письменных памятников древней истории необходимо пытаться отыскать подтверждение высоты древней культуры и высокоразвитого образования. Только тогда можно действительно что-то понять и верно оценить древнеславянские события, уходящие за сотни тысяч лет назад. Поводом к началу проведения исследований послужила мысль, что в настоящее время даже по останкам черепа восстанавливают внешний облик человека. А почему бы по остаткам древних традиций не попытаться восстановить утраченную древнейшую культуру? Ведь для этого нужно совсем немного понять логику мировоззрения древних, и сохранившиеся факты уложатся в четкую структуру. Свидетельства высокого уровня развития древнейших цивилизаций, представленные Горбовским в его книге «Загадки древнейшей истории», заставляют задуматься над вопросом, почему верования древних связаны с таким большим количеством богов. Ведь по западным европредставлениям «единобожие» – это якобы вершина развития религиозной, в кавычках, мысли. Поэтому невозможно представить западникам то, почему высокоразвитая древняя цивилизация наделена была таким якобы религиозным примитивизмом, как многобожие. Совершенно не выдерживают критики примитивные гипотезы некоторых докторов наук, что якобы после всемирного потопа люди, отброшенные на уровень первобытного существования, стали придумывать все новых и новых богов. Оказывается, существование схожих названий богов у различных народов, живущих на разных континентах, говорит нам о том, что все народы планеты некогда имели единую культуру. Если сравнивать более старые религии с поздними, то обнаруживается, чем моложе религия, тем больше в ней нетерпимости. Мусульманство – самая молодая религия, наиболее нетерпима к инакомыслию. Христианство более терпимо, чем мусульманство, но менее терпимо, чем буддизм, который возник за 6 веков до христианства. Еще более древний джайнизм в большей мере терпим, чем буддизм, и так далее. Мы видим, что в действительности шло вырождение религиозной мысли, вернее, вырождение морали и нравственности. Более того, период рая на Земле, описанный практически всеми народами, сохранившими письменные памятники или устные предания, не просто связан с многобожием, но и определяется им. То есть именно благодаря многобожию был возможен рай на Земле. У разных народов это время называлось по-разному. Сатья-юга, Ирий, Золотой век и так далее. Россия была последним оплотом древнейшего живого мировоззрения, сохранившегося в Европе. Хотя не секрет, что киевский князь Владимир, прославившийся кровавым крещением Руси, дал уже значительно сокращенный перечень пантеона славянских богов по сравнению с тем, что было у славянских народов прежде. Дошедшие до нас русские летописи называют только тех богов, культ которых учредил князь Владимир в 980 году. Это Перун, Семаргл, Дождьбог, Хорс, Стрибог и Макош. Кроме них упоминаются еще Велес, Сварог и Род. Католические миссионеры в западнославянских землях называют также Свентовита, Сварожича, Яровита, Деву, Живу и Радегаста. Этнографические исследования, начатые в XVII веке, Велесова книга, а также фундаментальная работа Афанасьева «Поэтические воззрения древних славян на природу» называют свыше 100 имен богов и божеств. У некоторых из них было несколько имен, например, Сварожичем могли назвать любого бога пантеона, другие из богов превратились в духов, например, Чур. Одних возвеличивали, других низводили, третьих забывали, и они совсем исчезали из памяти народов. Здесь не ставится цель перечислить все имеющиеся точки зрения исследователей на историю дохристианского пантеона. О древних богах сохранилось очень мало сведений, а о ряде богов, кроме имени, больше ничего не известно, а известное подчас оказывается позднейшим искаженным наслоением. Для восстановления древнего божественного пантеона, которому поклонялись наши предки, тогда еще не разделенные на многие национальности и населявшие громадный евроазиатский континент, необходимо учитывать мифы и легенды всех народов Земли, но лучше всего, конечно, обратиться в духовный центр Земли, где у великих космических учителей хранятся все знания о Земле и человеке за многие миллионы лет существования жизни, как в Солнечной системе, так и на Земле. Исследованием древних цивилизаций занимался Николай Константинович Рерих, издавший по этому вопросу труд на английском языке. У него осталось очень много неизданного, что делает его до сих пор недоступным для русского читателя. Заложила же основу для этих исследований Елена Петровна Блаватская, к трудам которой приходится постоянно обращаться при лингвистическом анализе древностей, в связи с тем, что в современных словарях по древним языкам слишком много «вкралось», в кавычках, умышленных неточностей. Многие исследователи древней жизни приходят к мысли, что в основе древних знаний лежали веды, оказавшие сильнейшее влияние на систему мировоззрения существующих ныне народов. Используя остатки древних ведических представлений, бисером рассыпанных по всему евроазиатскому континенту, можно попытаться воссоздать мировоззрение последней ушедшей славяно-арийской цивилизации и по возможности ответить на вопрос, как многобожие в то время способствовало созданию рая на земле. Наша цивилизация, которую мы по сложившейся традиции называем библейской, является пятой в ряду сменяющих друг друга цивилизаций. Согласно древним письменным источникам, Махабхарата, Рамаяна, Кодекс Риомайя, Авеста, Библия, война Михаила Архангела с сатанинским войском и другим в глубокой древности шли войны между светлыми богами и темными асурами. В итоге это привело к гибели асуров. На смену цивилизации асуров пришли атланты, тоже огромного роста, до 18 метров, но терявшие рост в силу изменившихся биосферных и атмосферных условий. Именно с этого времени до нас дошла русская пословица «семь пядей во лбу», то есть размеры лба были около 1 метра. Сообщалось как-то в прессе о находке фрагмента 2-метрового черепа человека. Согласно древнему учителю Платону, последние атланты погибли в результате погружения остатков их континента в морскую пучину около 12-15 тысяч лет назад, что подтверждают космические строители через Елену Петровну Блаватскую, ссылаясь на древние доведические источники Востока, которые до сих пор недоступны западным исследователям из-за низкого развития их сознания. Эра арийской цивилизации началась около 1 000 000 лет назад. Арийцы, барейцы, были довольно большого роста, по русской пословице «косая сажень» в плечах. Косая сажень – древнерусская мера, равная 2 метра 48 сантиметров. То есть рост в те времена был, как у библейских персонажей, около 6 метров. Последнее племя великанов видел Магеллан на огненной земле во время своего кругосветного путешествия в 1521 году. Откуда же пошло слово «барейцы»? Как известно, древнегреческий историк Геродот, пытавшийся выяснить, где жили и живут его предки, спрашивал у разных путешественников, прибывавших с севера, не слыхали ли они что-нибудь о гиперборейцах, гипербореях. Но никто не встречал таких людей. Слово «гиперборейцы» состоит из двух корней – «гипер» – «за пределами» и «борейцы» – название народа, жившего севернее предков греков, как раз на территории России, известного по Велесовой книге как «борусы». «Борейцы» – «борусы» – слово, образованное древнерусского «бор» – «лес» и «ра» – «солнце». Окончание «с» – указание на уважительные отношения. Греки связывали свое происхождение с гиперборейцами, с народом, жившим за территорией борейцев, то есть еще севернее, как раз в тех местах, где жили древнейшие славяне, а возможно, как считают некоторые исследователи, в Арктиде. Во времена Геродота борусы жили в Центральной Европе, называя себя уже славянами или другими именами, поэтому древнегреческому историку так и не удалось отыскать своих предков. Борейцы, арийцы, славяне, породившие все народы евроазиатского континента, для греков так и остались северным народом. После потопа во время гигантского взрыва Посейдониса, остатка Атлантиды, а также вследствие похолодания климата, северные народы стали переселяться на юг. По подсчетам своекорыстных церковных богословов, потоп, якобы, произошел за 3200 лет до нашей эры. А на самом деле происшедшая катастрофа совпадает с датой сотворения мира в храме. Это время заключения мира между воевавшими северными и южными народами. Это также начало Борейского календаря. Но это время в Иудейской Библии дано 10,5 тысяч лет до Иудобиблейской эры, как якобы время сотворения иудейским Богом и Иеговой всего мира и человека. Известно также, что это время совпадает с геологическими данными о происшедшем в то время глобальном наводнении, происшедшем в связи с гибелью острова Посейдонис, где жили остатки атлантов. На сегодняшний день целая плеяда независимых зарубежных и отечественных исследователей убедительно показала не только развитость погибших на Земле цивилизаций, но и их превосходство во многих отношениях над нашей цивилизацией. Эти независимые исследователи, используя легенды и мифы, а новые археологические данные доказали, что древние арийцы и славяне строили гигантские тоннели, пролегающие под всеми континентами и даже морями и океанами планеты. В частности, обнаружен тоннель, соединяющий Африку и Европу. Целая сеть тоннелей найдена под всеми горными системами. Это Алтай, Саяны, Гималаи, Урал, Кавказ, Карпаты и так далее. Странные тоннели пролегают не только в горах, но и под равнинами. Длинные тоннели тянутся на многие сотни и тысячи километров. Объяснить их естественным происхождением не удается, потому что лабиринты и ловушки в таком изобилии, сопровождающие эти тоннели, не создаются природой. Если бы человек перестал по каким-то причинам поддерживать метро в нормальном состоянии и спустился вниз лишь через тысячи лет, то ему тоже показалось, что метрополитен создан силами природы. Вода сделала бы свое дело, станции превратились бы в гроты, а тоннели в пещерные узкие коридоры. В индийской Махабхарате мы находим, что тоннели строились с помощью светового луча, то есть с помощью того, что сегодня называют лазерами, но, видимо, значительно более мощного по сравнению с современными. Остатки этих многочисленных широко разветвленных подземных лабиринтов говорят нам о том, что города борейцев были якобы в основном под землей, и они были связаны между собой длинными подземными коммуникациями, по которым мог ездить и летать транспорт. Асуры жили в подземелье, потом их тоннелями пользовались атланты и борейцы. Как следует из греческой легенды о гипербореях и из Махабхараты, они летали на виманах, бесшумных воздушных аппаратах. Другое их название, встречающееся в ведах, агнихорты, и могли строить целые летающие города. По тибетским легендам и легендам ряда народов, дагонов, осетч и так далее, люди летали в солнечный космос и общались с представителями других миров, а сами при этом были кудесниками и волшебниками. Они использовали неизвестные нам источники энергии и какие-то особые вечные источники света. Как пишет Блаватская, у дочери известного древнегреческого оратора Цицерона, Тулии, в гробнице была найдена непрестанно светившая лампада. Их цивилизация, первая подраса пятой коренной расы, представляла из себя единую общепланетную культуру. Славяно-арийцы были единым народом. На это указывают такие факты, как почитание медведя везде, где он водится, использование некоторых одинаковых музыкальных инструментов, как в Америке, так и в Европе с Азией, а также множество других фактов, указывающих, что на Земле некогда жил единый народ с единой культурой и единым языком. Но судьба распорядилась не так, как желали арийцы и славяне, поэтому их сейчас нет, а есть мы, двуногие. Анализируя русские народные сказки, мы можем сказать, что наши предки могли летать на коврах-самолетах или на чем-то, что их поднимало в воздух и переносило на большие расстояния, хотя этот эффект нельзя отнести к техническим изобретениям, так как здесь нет привычного нам сгорания какого-то физического топлива. Они могли также становиться невидимыми, используя такое неведомое «техническое» в кавычках изобретение, как шапка-невидимка. Глядя в волшебные зеркала, они могли видеть то, что творится в любой точке земного шара, и даже умели материализовывать вещи. Вспомните многочисленные сказки о скатерти-самобранке, а также материализацию разных предметов Елены Петровны Блаватской и индийским кудесником-целителем Саи Бабой. Легенды и сказки, описывающие подобные достижения, существуют у многих народов. Все это кажется невероятным, неправдоподобным, фантастическим, но все это было на самом деле. Современные изобретатели и ученые на сегодняшний день практически повторили все древние изобретения, поэтому сказки о наших предках – это реальность. И происходило это потому, что боги были в умах и сердцах славяно-арийцев, и поэтому помогали им во всем, что бы они ни попросили – здоровье, чудесных способностей, волшебных свойств изготавливаемым предметом. Боги, управляющие разными аспектами космопланетарной жизни, непременно шли навстречу своим послушным земным детям и выполняли самые невероятные их просьбы. Русская сказка про Емелю и Щуку как раз повествует о том времени, когда боги, управлявшие духами стихий, были с человеком в единой связке. И самые нелепые желания людей могли быть ими выполнены, вплоть до таких, когда печка по желанию Емели сама направилась к царю. С этой точки зрения евробиблейская легенда об Адаме и Еве, изгнанных из рая, становится понятно. Действительно, было на Земле время, когда любое желание, каприз и любая мысль человека, полуастрального и полуфизического, немедленно осуществлялась. Поэтому нельзя было не только делать, но и думать о зле. Но как только Ева, то есть душа человека, познала зло эгоизма и отделенности, рай стал исчезать. Библейское изгнание из рая. Некоторое время было так, что любая мысль эгоиста о совершении вреда брату своему, человеку, немедленно осуществлялась и, естественно, не оставалась безнаказанной. Если эгоист задумывал кого-то выкинуть из рая и прикладывал к этому усилию, то следующим выкинутым из Эдема становился он сам. Зло, как цепная реакция, однажды возникнув в сознании полуживотного эгоиста, освободило рай от человека-собственника. Так человечество было лишено поддержки божественного пантеона и в итоге оказалось выброшенным из райского состояния сознания. Исследуя древние обряды и мистерии, можно видеть, что они создавали астрально-ментальные конструкции, эгрегоры, способные управлять человеческой эволюцией. Они не похожи на конструкции физического мира, поскольку состоят из энергии слов, мыслей и желаний, но задаваемые им функции они выполняют так же строго, как и физические агрегаты. Каков же механизм запоминания природой наших мыслей, желаний и деяний? Физике известно, что частоты колебания сред накладываются друг на друга. Поэтому любое вещество, побывавшее в психополе человека, будет тысячелетиями нести информацию о нем. В Ведах эта информация называется акашическими записями, которые, согласно этому священному писанию, просветленные высокоразвитые люди могут считывать. Блаватская, семья Рерихов и другие подвижники. Отрицательные воздействия природы на человека идут еще из-за того, что люди перестали любить и благодарить богов природы, которым верена та или иная сторона планетарной и космической жизни. В природе богов якобы нет. Это по соображениям ученых современного Запада, выпистыванных князем тьмы. Но по мысли некоторых, однако, существуют эгрегоры, то есть психополя, которые представляют из себя конгломераты схожих человеческих мыслей и желаний. Обычно противоположные мысли враждуют между собой, а схожие сливаются, поэтому существует несколько видов эгрегоров, разных по культурным и религиозным традициям. Если путем массовых, регулируемых выбросов мыслительной энергии придать эгрегору структуру и функции, что и делалось нашими разумными предками, то такой эгрегор может превратиться в активное существо с божественными возможностями, способное управлять событиями как в отдельном обществе, так и определять тот или иной образ жизни на Земле. Древние не столько просили своих богов о помощи, сколько создавали, укрепляли и совершенствовали их. Не случайно в древнерусском языке сохранился глагол «боготворили», первоначальное значение которого означало «творение Бога». Оно включало в себя слагание песен и гимнов, воздаяние хвалы, приветствование, чествование, славление, благодарение, совершение треп. В честь богов осуществлялись игрища и устраивались позорища. Позорище – древнерусское название театра. Искусство существовало для богов и возникало благодаря им. Ни один праздник не был похож на другой, ибо постоянно задействовался творческий потенциал людей. Именно поэтому дошедшие до нас древние праздники неописуемо красочны. Наши предки создавали божественный пантеон, но затем в течение тысячелетий силы тьмы занимались его разрушением. Можно точно перечислить способы его разрушения, используемые силами сатаны, поскольку это происходит на наших глазах, без всякой конспирации с их стороны. Например, славянский ведический храм увенчивал круглый прозрачный купол, изготавливаемый из гибкого египетского стекла, которое в древности было известно не только египтянам, но именно от славян узнали о нем египтяне. Значимость такого купола была огромна, под ним концентрировалась и удерживалась психоэнергия, так что эти купола светились днем и ночью, распространяя свечение на всю округу. Не случайно в легендах святые места назывались «сияющими». Представление о сиянии характерно для древних народов и отражено в сказаниях, мифах и легендах. Например, Глиссар – волшебный сад из младшей Эдды, по-скандинавски означает «сияющий». Характерная особенность древних людей – это видимое свечение их ауры, что было обычным явлением. Русские слова обращения «ваше сиятельство» или «ваше святейшество» связаны с сиянием, наблюдавшимся у славян арийских ведунов или святых у наших древних предков. Слово «пальцы» от древнего санскритского корня «палить» также связано со свечением и так далее. Видимость невооруженным глазом их ауры говорит об их огромной внутренней силе. Свечение было вызвано не только святостью, но и особой биопсихической силой. Маковки православных христианских церквей наиболее близки по форме к древнему славянскому храму. Однако современные христианские храмы не могут дать даже тысячной доли прежнего свечения, поскольку их современные обитатели давным-давно отошли от жизни по законам совести, по законам космоса. Если психополе, создаваемое землянами, наполнено корыстными и эгоистичными мыслями и желаниями, то неблагополучие в человечестве будет расти и распространяться. Поэтому если кому-то на земле плохо, то и всем никогда не будет хорошо. Все земляне завязаны в одном потоке событий, изменить которые можно лишь, изменив всем вместе свои мысли и желания. Свет солнца действует не только на события, но и на растения. Например, с началом перестройки в СССР, когда множество людей стали испытывать нужду, то от этого во всем мире заметно упала урожайность зерновых, грозя наступлением голода. Настоящая причина этого явления заключалась не в капризах природы, а в накоплении над бывшими республиками СССР отрицательного психополя, которое с одинаковой силой воздействует не только на Россию, но и на целые континенты, включая Европу и Азию. Многие малоразвитые руководители европейских стран не сожалеют о распаде СССР и никак не связывают его с предстоящим возможным голодом в мире, поэтому находятся в глупом, благодушном состоянии. Но курок уже спущен, и следующие глубокие потрясения ожидают страны Европы и Азии, после чего кризис перекинется на страны американского континента. И если Россия не сможет справиться с духовными проблемами, то это станет началом конца земной цивилизации. Конечно, если бы руководители развитых стран понимали, что качество мысли таит в себе еще больше опасностей, чем физическая экология, создаваемая производственной деятельностью земной цивилизации, то, наверное, на нашей планете политика строилась бы совсем по-иному. Тогда и так называемые политики и политтехнологи исчезли бы совсем. Как сообщает Питер Томпкинс в своей книге «Тайная жизнь растений», психополе оказывает сильнейшее стимулирующее действие на рост растений и животных. Форма древнего храма способна была удерживать благодатное для жизни психополе вокруг себя и удерживала его у поверхности земли, поэтому в древнюю эпоху и наблюдался стремительный рост всего живого в природе планеты. С введением на Руси иудейского христианства, а затем мусульманства, психополя перестали быть созвучными планам космической эволюции, поэтому мы имеем сейчас куцую растительность и тенденцию к ее постепенному исчезновению. Противоположность еврохристианам, например, австралийские аборигены, тысячелетиями сохраняющие свою веру в богов природы, в духов стихий, смогли накопить достаточное количество психополей, то у них некоторые виды деревьев достигают 150 метров, например, те же эвкалипты, почти в 10 раз выше современных. Наши виды деревьев достигали бы таких же размеров, если бы постоянно не испытывали недостатка психоэнергии. Тенденция увеличения размеров растений была в Южной и Северной Америке, пока злобные католические евромиссионеры, невежественные слуги сатаны, не уничтожили своей разрушительной деятельностью местный эгрегор торсионных полей, после чего началось вырождение растительного и животного мира американских континентов. Иногда при раскопках древних христианских храмов в фундаменте находят металлические шары. И некоторые горе-исследователи считают, что это дело рук якобы инопланетян. Но этот факт говорит лишь о том, что древние волхвы-ведуны знали, как надо организовывать созидательные психополя и строить храмы. Однако присутствие штырей на куполах современных храмов делает шары в основании храмов бесполезными. Они перестают быть накопителями психической энергии. В психической энергии скрыты колоссальные возможности. Американский мичурин Джон Бакслер уговаривал кактус не отращивать иголки, потому что кактусу никто больше не будет угрожать. И кактус вырастал без иголок. Он упрашивал яблоню дать большие и сладкие яблоки, и она удовлетворяла, в кавычках, его просьбу. В Новосибирске, в лаборатории физиологии животных Академии наук, выращивали лис, которые имели возможность общаться с сотрудниками, и лисы вырастали с обвислыми ушами, явно выраженный признак собак. Во всех этих чудесах участвовала психическая энергия человека. А если, к примеру, множество людей будут выделять один и тот же вид психической энергии? Боги наших предков, эгрегоры тонкого мира, помимо настоящих богов, как раз и были той суммой психической энергии людей. Эта энергия могла преобразовать не только одно растение, изменяя у него сроки вегетации или давая ему свойства других растений, не только одно животное, наделяя его свойствами, которых больше нет ни у каких других животных, но и делать чисто практические вещи, зафиксированные в истории и до сих пор не имеющие никакого правдоподобного объяснения западными евроучеными. Например, психическая энергия может поднимать огромные статуи и гигантские монолиты на высокие горные вершины, храмы на отвесных скалах в Гималаях и Тибете, статуи острова Пасхи, иракский Баальбек и так далее. Психическая энергия способна мощно влиять на законы биосферы и на взаимодействие между живыми организмами. Эта же энергия способна влиять на законы физического мира планеты, что давало возможность создавать летающие города, описанные у древних индусов в Махабхарате, а также у многих других народов, дошедших до нас в преданиях. Многие слышали утверждение, что все болезни начинаются с головы. Особенно это подтвердил своими исследованиями немецкий ученый Райт, разработавший способ снятия психических «зажимов», в кавычках, которые выражаются в физических напряжениях мышц и органов. Это направление исходит из мысли: если нет порядка в голове, то не будет его и во всем теле. Точно так же и древние исходили из того, что если нет почитания планетарного пантеона богов, то не будет порядка в обществе и государстве, в биосфере и на всей планете. В разных вариантах эта мысль встречается у древних мыслителей, например, у Конфуция, Платона, Пифагора и многих других. Единому древнему народу пятой коренной расы, жившему по всей планете, необходимости в войнах не было, как и в том, чтобы боги демонстрировали свои чудеса. Предназначение пантеона богов природы было иным. Морфологически выделенные 12 систем организма не случайно совпадают с числом богов славяно-арийского пантеона. По дошедшим до нас восточным представлениям, каждый орган бывает активным в конкретный час. Пантеон тоже организм, только божественный. И 12 богов, прежде всего, задают ему творческие и духовные функции. Получается, что пантеон богов – это божественное существо, которое управляет событиями, преобразовывает природу, может создавать и изменять в ней некоторые законы и отношения, ускорять или замедлять эволюцию жизни, творить новые виды растений и животных. То, что это именно так и было, следует из смысла древнерусского слова «тварь», которое означало «творение рук человеческих», то есть волхвы посредством пантеона богов природы могли создавать даже новые виды животных. Не случайно в древнейшей Греции, как пишет Блаватская, Существовала даже такая наука – диплотератология, занимавшаяся созданием смешанных животных, в основном чудовищ. В России не сохранилось никаких сказаний о родстве богов, об их жизни, подвигах и деяниях, как, например, у греков или римлян. Это может говорить о том, что последние утратили или забыли знания о богах, а потому заменили их мифами, подобно тому, как в древней науке, называемой оккультизмом, знания были заменены на выдумки. Боги пантеона – это органы божественного организма, поэтому до нас дошла древняя система распределения работы органов по часам. Каждый час соответствовал конкретному богу, то есть каждый бог был связан с соответствующим органом и как бы сам являлся органом в божественном организме. А между органами не может быть каких-то семейных связей. Поэтому мифы, скорее всего, существовали как мнемотехника для правильного и быстрого запоминания всей иерархической лестницы и функций богов. Вторая цель мифов – замаскировать и спрятать от враждебных народов истинную сущность объекта своего поклонения. Наконец, третья цель мифов – развалить божественный пантеон. В том, что пантеон до сих пор остается живым, хотя и существенно сокращенным, мы можем убедиться, наблюдая такое удивительное и, на первый взгляд, непонятное явление, как мода. Самое простое и неправильное объяснение этого явления, что это попытка соответствующих монополий выкачать из потребителя как можно больше денег. Желание заработать, конечно, у людей есть, но одним желанием это явление не объяснить. Все происходит помимо воли законодателей моды, обосновавшихся, скажем, в Париже. В среднем каждые 12 лет мода повторяется. И повторение это можно объяснить влиянием на людей астральных богов. Люди прошлых цивилизаций шили одежды, соответствующие каждому из богов, и одевали их в дни и часы, принадлежащие данному богу. Но поскольку каждый год был посвящен конкретному богу, то и одежды для этого бога были пошиты на весь год с использованием его орнамента и особой конструкции одежды. Кроме орнамента и фасона, каждому богу соответствовали еще определенное число, цвет, запах, симметрия, эмоция и атрибуты, мандал, геометрическая фигура, минерал, драгоценный камень, растение, животное, пища. Основных причин высокого уровня развития цивилизации наших предков, о котором пишет историк Горбовский, пожалуй, всего две. Первое. Целостное мировоззрение, позволившее создать эгрегора с божественными возможностями. Оно проявлялось и проявляется до сих пор в многочисленных свидетельствах у различных народов. Древнегреческие, римские, русские и так далее. Всевозможных знамений, предшествовавших природным катаклизмам, битвам между народами и примерами прямого вмешательства пантеона в результаты сражений. В повести временных лет сообщается, что во время битвы русских князей с половцами на реке Салнице 27 марта 1111 года половцы наблюдали на небе всадников, которые носились по небу и помогали русским войскам. И второе – это обладание универсальным языком, позволяющим точно отображать окружающий мир, творить и эволюционировать каждому человеку в отдельности. Легенда о Вавилонской башне, донесенная до нас Библией и кодексом Рио народа майя, утверждает, что народы некогда говорили на одном языке, и, следовательно, у всех жителей Земли была одна вера. Башня получилась очень большой и упала. Строители разошлись по свету и с тех пор заговорили на разных языках. Два народа описывают одно и то же событие почти одними и теми же словами. При нарастающем эгоизме башня древней веры, теряя истинное знание, действительно рухнула. Она существовала многие тысячелетия и держалась на едином миропонимании и едином языке народов, на языке, лежащем в основе мировоззрения наших предков. Но это был не просто язык, это был язык богов. Книги учения жизни написаны разными ритмами и во многих ключах, но воздействие их очень мощно, ибо тайною речи владели те, чьи руки писали страницы, и те, кто диктовал. Был раньше священный язык, слова которого имели особое звуковое, то есть огненное значение. Этот язык жив и поныне, но доступен он лишь имеющим право на вход в наши башни. Грани Агни-йоги, том 3, параграф 11. Древний славяно-рунический язык стоит недалеко от языка космических богов. Но он постепенно был забыт. Действительно, каких-либо древних книг или больших произведений, написанных рунами, нет. Это главным образом надписи. На могильных плитах, на дорожных знаках, на оружии, керамической посуде и других предметах домашнего обихода, на украшениях, монетах, на скальные надписи. Они разбросаны по всей Скандинавии, Дании, Англии, Венгрии, России, Украине, Гренландии и даже на Атлантическом побережье Америки. В науке о рунах, рунологии, различают скандинавские, германские и некоторые другие руны. Считается евронаукой, что у славян рунического письма не было. Может быть, из-за этого достижения рунологии весьма скромны. Многие надписи умышленно или по невежеству объявлены непонятными, нечитаемыми, загадочными, таинственными, магическими. На них удается прочесть только якобы какие-то древние имена людей, названия родов, о которых сейчас ничего не известно, бессмысленные заклинания и тому подобное. Поэтому настоящим открытием в истории древнейшего славяно-арийского языка стали результаты многолетней работы старшего научного сотрудника отдела всемирной истории Русского физического общества Гриневича, показавшего, что уже 7000 лет назад у славян было оригинальное письмо, которым исполнены тартарийские надписи 7000 лет назад, протоиндийские надписи 18-20-25 тысяч лет назад, критские надписи 13-15-20 тысяч лет назад, этрусские надписи 2200-2800 лет назад, германские руны, древние надписи Сибири и Монголии. Маститые «рунологи», в кавычках, боясь утери теплых кресел, в течение десятилетий не допускали в печать статьи Гриневича, что никак нельзя объяснить заботой о развитии современной исторической науки. Сейчас появилась возможность познакомиться в полном объеме с открытием Гриневича по его двухтомной монографии «Прославянская письменность. Результаты дешифровки» в двух томах «Москва, 1993-99» и по большому обзору «Сколько тысячелетий славянской письменности» о результатах дешифровки праславянских рун. Москва, 1993. Монография и обзор Гриневича производят впечатление фундаментального научного труда, где весь материал изложен логически, строго и последовательно. В них нет голословных утверждений, как и нет антинаучных идей, характерных для лженауки, поэтому они могут быть и, несомненно, станут предметом научных дискуссий. Стали известны первые отклики специалистов. Кандидат филологических наук Прийма, Москва, признается. Все мои въедливые попытки поймать за руку автора книги на неточностях и подтасовках окончились ничем. Раскодирование одного из древнейших языков осуществлено Гриневичем на уровне, который не поддается критике. Это открытие на века. На существование древнеславянской письменности до Кирилла и Мефодия указывали многочисленные факты, но существование этой письменности было доказано лишь в работах Геннадия Станиславовича Гриневича. Это цитата из отзыва Мараевича, доктора филологических наук, профессора Белградского университета, академика Международной славянской академии, президента Сербского фонда славянской письменности и славянской культуры. Открытие древнейшей славянской слоговой письменности и расшифровка большого числа текстов может не только значительно обогатить историю индоевропейских языков, но и оказать огромное влияние на изучение жизни древних народов мира. Согласно Гриневичу, древние славяне причастны к созданию древнейших культур Винча-Турдаш, Трипольцев на острове Крит, на Апеннинском полуострове, Этруски, в Сибири, Монголии и других местах. Хотя это экстраординарный вывод, он не является абсолютно новым. О самом факте существования многочисленных древнеславянских племен знали и говорили задолго до Гриневича. Выше упоминались имена Классена, Георгия Канинского, арабских и персидских авторов. Сошлемся еще на один весьма авторитетный и солидный источник. Архимандрит Рагузский Мавро Орбини в 1606 году в Италии издал книгу, переведенную на русский язык по указу Петра I в 1722 году под названием «Книга «Историография. Початие имени славы и расширения народа славянского и их царей, и владетелей под многими именами и со многими царствами, королевствами и провинциями. На основании изучения многочисленных исторических источников архимандрит Урбини утверждает, что славянский народ озлоблял оружием своим чуть ли не все народы во Вселенной, разорил Перейду, владел Азией и Африкой, бился с египтянами и с Великим Александром, покорил себе Грецию, Македонию, Иллирическую землю, завладел Моравией, Шлёнскую землю, Чешскую, Польскую и берегами моря Балтийского, прошел в Италию, где многое время воевал против римлян. В его книге совершенно точно описана Куликовская битва 1380 года. Многие необычные утверждения можно встретить и в более древних источниках. Многие слышали о сказании слова о полку Игореве, но далеко не всем известно, что сохранился еще один памятник раннехристианского периода. Ведический поэт Славомысл написал поэму «Песнь о побиении иудейской Хазарии» Святославом Хоробре. Поэт, в частности, утверждает, что такие выдающиеся греки, как Пифагор, Гераклит, Демокрит, Геродот и другие, имели славянское происхождение. Велик тот перечень имен греческих, славян скрывающий, в нем, между прочим, и также одно время проживавший на Самосе Аристарх и сиракузец Архимед, сворожие, читавшие скрижали, и тел сворожьих, познавшие движение. Сварог у славян — это единый небесный бог, дед богов, он же Триглав, Троица, Вселенная. Древние греки всех этих достойнейших и мудрейших славян или полуславян в эллинов богоравных возвели и в изваяниях каменных их лики воссоздали, не смущаясь, что обличьем богоравные скифы-варвары. Считается общепризнанным, что меандровый орнамент, состоящий из спирали, образованных непрерывной кривой или ломаной под прямым углом линии, вначале появился в Древней Греции, а потом был позаимствован другими народами. А в 1987 году южнее Магнитогорска, Челябинской области, был открыт город-крепости, одновременно храм-обсерватория Аркаим, памятник высочайшей культуры, имеющий возраст 4800 лет. При раскопках обнаружен меандровый орнамент. Получается, что он вначале появился у индоариев, древних славян, а затем у древних греков. Короче говоря, традиционную историю древних народов мира необходимо пересмотреть, поскольку она не согласуется с большими массивами старой и новой информации. Было бы целесообразно организовать в Академиях наук научный сектор, отдел или хотя бы научную группу для изучения древнеславянской письменности и культуры. Учитель света. Просветителями человечества называют тех немногих людей, которые целью жизни своей ставят освобождение народов от всех видов рабства и обычаев, предрассудков, невежества и всевозможных заблуждений. А так как люди погружены в них с головой и даже не замечают своих цепей, то задача освобождения является поистине титанической. Не прощают люди тех, кто несет им свободу, потому столько преследуемых, умученных и убиенных среди лучших представителей человечества на протяжении всей истории мира. Тьма всегда яро восставала против них и неистово с ними боролась, и невежество, злоба и заблуждения человеческие были всегда на стороне тьмы. Грани Агни-йоги, том 13, параграф 27, Гуру. Если на земле и в мирах назначение человека нести свет и людям, и всему, что его окружает, то именно на это направляются его основные сознательные действия. Именно состояние его ауры должно быть таково, чтобы излучения ее были светлы, а это так трудно в условиях плотного мира. Цель учения жизни в том и состоит, чтобы утвердить светоносность ауры. Стремящийся к свету прежде всего стремится его утвердить в микрокосме своем, чтобы стать светочем миру. Грани Агни-йоги, том 13, параграф 24. Гуру.